«Эта гитана меня разожгла», — замечает Бертольди.
Улица приводит их на берег моря. Купол безлунных небес над плоскими крышами приземистых домишек весь в звездных россыпях. В полулиге к востоку, по ту сторону чернеющего пятна бухты, виднеются далекие одиночные огоньки в неприятельском арсенале на Карраке и в городке на Исла-де-Леоне. Как это обычно и бывает, осажденные кажутся гораздо беспечнее и свободнее, нежели осаждающие.
«За 3 месяца ни одного письма», — говорит лейтенант спустя еще несколько минут. «Будь оно все проклято».
Дефосе в темноте морщится. Он может без запинки продолжить ход мыслей своего спутника. У него и самого все мысли, обоставленные в мерце жене. И о сыне, которого не успел даже толком узнать. Уже 2 года здесь. Да, почти 2. А сколько еще, неизвестно.
«Сволочь испанская!» — злобно бормочет Бертольди. «Рвань проклятая, вшивая шпана!»
За последние недели он утратил свое неизменно доброе расположение духа, сделался желчен и раздражителен. Как и Бертольди, как и еще 23 тысячи французов, размещенных между Санкт-Петри и Чипионой, Дефосе не знает, что делается сейчас на родине и в остальной Европе. Он располагает лишь слухами, предположениями, толками разной степени достоверности. Туман — одно слово. Относительно свежая газета, недавно выпущенная брошюра, письмо стали редкостью, диковинами, которые ему в руки не попадают. Не получают они и писем от родных, а те от них. Этому препятствуют герильеро и просто бандитские шайки, действующие на коммуникациях. Передвигаться по Испании то же, что по Арабскому Востоку. Почтальонов и курьеров перехватывают, похищают, убивают среди скал или в лесу, и без неприятных сюрпризов удается странствовать лишь под сильным конвоем. От Хереса до Севильи тянется цепь блокгаузов, но их малочисленные гарнизоны живут в вечном страхе, постоянно оглядываясь и не снимая пальца с курка, ибо в равной степени опасаются и противника, который постоянно кружит где-то поблизости, и местных жителей у себя за спиной. И с приходом темноты мятежники берут безраздельную власть над каждым полем, над каждой дорогой, а тот несчастный, кто рискнет появиться там без надлежащей охраны, угодит в смертельную западню и утром, замученный самым зверским образом, будет найден где-нибудь в дубовой роще, в сосновом перелеске. Так воюют в Испании, так сражаются в Андалусии. Какая там оккупация, видимость одна. И захватчики грозны более репутацией своей, нежели действиями. Части первого корпуса, осаждающие Кадис, чересчур удалены от главных сил. Отъединенные от всего и вся солдаты будто отбывают ссылку, которая совершенно неизвестна, чем кончится в этом враждебном краю, где скука и чувство заброшенности, столь же отупляющие, сколь и одуряющие, словно наркотическое зелье, владеют даже самыми лучшими бойцами, и те, наравне со всеми, страдают от неприятельского огня, болезней и жестокой ностальгии.
«Завтра хороним Бувье», — мрачно говорит Бертольди.
Капитан не отзывается. Тем более, что его субалтерн не намеревался сообщить ему некое новое сведение, но всего лишь высказывает вслух то, что у него на душе. Луи Бувье, лейтенант артиллерии, вместе с которым они проделали путь из Байоны в Мадрид, а потом были откомандированы на батарею в Сан-Диего под Чекланой, не так давно занемог нервным расстройством, вогнавшим его в глубочайшую меланхолию. 2 дня назад он схватил чье-то неосмотрительно оставленное ружье, вбежал с ним в барак, сунул ствол в рот и большим пальцем правой ноги, спустив курок, вышиб себе мозги.
«Черт, мы с тобой в самой заднице мира!»
Дефосе по-прежнему молчит. Легкий ветерок несет с собой запахи ила и водорослей. Начинается отлив. У крайних домиков поселка смутно виднеются полевые палатки и укрепления, возведенные на тот случай, если неприятель высадит морской десант. Слышно, как перекликаются часовые, негромко ржут лошади в патио, обращенных в полковые конюшни. Бесчисленное множество разных звуков, которые производят тысячи копошащихся в ночи, спящих или бодрствующих людей, сливается в однотонный тихий гул. Армия села перед городом на мель. «Что ж, я считаю, со свинцом это толково придумано», — говорит Бертольди тоном человека, хватающегося за все, что плавает. Де Фассё, сделав еще два шага, останавливается, глядит на далекие огни. Мысленно он прокладывает новые траектории, проводит безупречно вычерченные кривые, прекрасные в своем безупречном совершенстве параболы. «Это единственный способ увеличить дальность». Завтра попытаемся сместить центр тяжести. Изменим период вращения в канале ствола. Может, возымеет действие. Снова молчание. Долгое. А знаешь, о чем я думаю, мой капитан? Понятия не имею. О том, что ты никогда не последуешь примеру бедняги Бувье. Де Фассё улыбается в темноте. Он знает, его помощник прав. Он не застрелится до тех пор, по крайней мере, пока есть задачи, подлежащие решению. Это не вопрос упорства или отчаяния. Стальная нить, прочно привязывающая его к здравому смыслу, сплетена из убеждений, а не из чувств. И такие слова, как «долг», «отчизна» или «товарищество», столь важные для Бертольди и других здесь ни при чем. В его случае дело идет о весах, объемах, долготах, возвышении, плотности, сопротивлении воздуха, вращении. Об аспидной доске и правилах счисления, обо всем, что позволяет Симону де Фассё, капитану артиллерии императорской армии, не ломать себе голову сомнениями, не относящимися к сфере чистой техники. Страсти губят людей, но страсти их и спасают. Его страсть — увеличить дистанцию выстрела на 750 туазов. В кабинете под портретом Фердинанда VII трое. Утренний свет наискось бьет через щель в гардинах, вспыхивает искрами на золотом шитье по вороту, лацканам и обшлагам генеральского мундира. «Это все?» — спросил командующий океанской эскадрой и военный губернатор Кадиса генерал-лейтенант Дон Хуан Мария де Вильявисенсио. «Пока все». Губернатор аккуратно положил донесение на зеленое сукно стола, смахнул с переносицы очки, заболтавшиеся на продетом в петлицу золотом шнурке, и поднял глаза на Рахелио Тиссона. «Не густо». Тиссон покосился на своего непосредственного начальника, главноуправляющего полицией Эусебио Гарсию Пико. Тот, нога на ногу, большой палец правой руки сунут в жилетный карманчик, сидит несколько отдельно, как бы в стороне. Лицо невозмутимо и бесстрастно, словно он размышляет о предметах вполне далеких и материях посторонних, и всем видом своим показывает, что оказался здесь случайно. Так, мимо шел. Тиссон, 20 минут ожидавший приема, сейчас спрашивает себя, о чем могли беседовать эти двое перед тем, как его пригласили в кабинет. «Это трудное дело, ваше превосходительство», — осторожно отвечает он. Вильявисенсио продолжает рассматривать его. Генерал-лейтенанту 56 лет. Весьма деятелен, но при этом наделен и тонким политическим чутьем, хотя привержен старинным обычаям и настроен консервативно в отношении новых свобод и безоговорочной лояльности молодому королю, томящемуся во французском плену. Политик даровитый и поворотливый, военный моряк, участвовавший во многих битвах и снискавший себе уважение, губернатор Кадиса, города, где бьется сердце Испании, патриотической и мятежной, Вильявисенсио превосходно находит общий язык со всеми, включая князей церкви и англичан. Его настойчиво прочат в члены нового регенства, и он будет там, когда нынешнее сложит свои полномочия. Одним словом, Тиссон знает, этот человек – в большой силе и с большим будущим. «Трудное», — раздумчиво тянет он. «Именно так, ваше превосходительство». Повисает долгое молчание. Тиссону до смерти охота курить, но никто не предлагает. Губернатор, поигрывая очками, снова проглядывает четыре сколотых вместе листка донесения и откладывает в сторону, строго параллельно линии стола и ровно в 2 дюймах от края.
«Вы, значит, уверены, что все 3 убийства совершил один человек?»
Тисон кратко в немногих словах объясняется. Уверенным вообще ни в чем быть нельзя, однако почерк совпадает. И тип жертвы тоже. Очень молоденькие девушки из простонародья. В донесении указано, 2 были в прислугах, личность 3-й установить не удалось. Вероятнее всего, беженка, без семьи и определенного рода занятий.
«И что же, никаких следов физического насилия?»
Еще один быстрый косой взгляд. Главноуправляющий безмолвием и неподвижностью подобен каменной статуе, словно бы его здесь и вовсе нет.
«Их всех забили насмерть кнутом, без жалости и пощады. Если уж это не физическое насилие, то пусть Христос сойдет с небес и скажет «что?».
Последняя реплика не пришлась по вкусу губернатору, человеку, как всем известно, весьма богобоязненному. Он хмурится и рассматривает свои руки, они у него тонкие и белые. «Породистые», — думает Тисон, — «такие и подобают офицеру флота. На службу в королевскую армаду плебеев не берут». На пальце левой блестит перстень с великолепным изумрудом, лично подаренный императором Наполеоном, когда Вильявисенсио, соединенный франко-испанской эскадрой, был в Бресте, то есть, значит, еще до Трафальгара, до похищения короля, до войны с Францией и до того, как все покатилось к дьяволу.
«Я имел в виду, но вы понимаете, другое насилие».
Жертвы не были изнасилованы, по крайней мере, следов не обнаружено. Вильявисенсио долго молчит, теперь устремив взгляд на комиссара, и ждет. Но Тисон не считает себя обязанным пускаться в объяснение, ибо не уверен, что губернатор ждет их от него. Его привел сюда Гарсия Пико.
«Дон Хуан Мария», — сказал он, пока поднимались по лестнице, и подобное титулование не впрямую, но внятно лишний раз предупреждало, кто есть кто. «Дон Хуан Мария желает, помимо письменного донесения, получить сведения непосредственно от вас, в подробностях».
«В определенном смысле нам повезло с этой девушкой», — решается Тисон. «Никто ее не хватился, никто не заявил об исчезновении. Это позволит проводить дознание скрытно. Докучать и голову морочить нам не будут». Едва заметным медленным кивком губернатор дает ему понять, он на верном пути. Ах, вот оно значит, что соображает Тисон, сдерживая улыбку, неуместно просящуюся наружу. Теперь понятно, о чем речь и что к чему. И куда целит Гарсия Пико. И на что он так многозначительно намекал, поднимаясь по лестнице. Словно в подтверждение его правоты, Вильявисенсио небрежным движением руки с изумрудным перстнем указывает на рапорт.
3 девушки, убитые, столь своеобразно, это уже не просто сложное дело, это вопиющее зверство. И если дело получит огласку, выйдет большой скандал».
«Ага, теплее, теплее», — думает Тисон, — «сейчас будет совсем горячо твое сволочное превосходительство».
«Да, отчасти уже получила», — осторожно замечает он. «Слухи, толки, соседские пересуды. Это неизбежно, как вы сами изволите знать. Городок невелик, а народу пропасть». Он делает паузу, чтобы оценить действие произнесенных им слов. Губернатор взирает на него пытливо, и даже Гарсия Пико отрешился от своего напускного безразличия.
«Тем не менее», — продолжает комиссар, — «мы пока еще можем совладать с этим. Припугнули немного кумушек и свидетелей. Все отрицаем, все решительно. И газеты до сей поры пока даже не пикнули». Теперь, наконец, главноуправляющий счел нужным вмешаться. И от Тисона не укрылось, каким беспокойным взглядом он окинул губернатора, прежде чем заговорить.
«Пока. Именно что пока. Однако история — леденящая кровь. Если журналисты вцепятся в нее, то уж не выпустят. Да и потом... свободу печати никто еще не отменял. Помешать газетчикам не удастся».
Вильявисенсио вскинул руку, заставляя его умолкнуть. Бросается в глаза, что это у него в обычае прерывать собеседника, когда вздумается. В Кадисе командующий эскадрой, первый после Бога, а когда война, так и сам Бог. Уже просочилось. Один из тех, кто слышал звон, редактор «Эль Патриота». Тот самый, что в прошлый четверг очень настырно выспрашивал, насколько божественное происхождение имеет власть монарха. Он неожиданно замолкает, и последние слова повисают в воздухе, и смотрит на Тисона так, словно приглашает и его всерьез поразмыслить об этом. «Газетчики разнуздались в конец», — добавляет он неприязненно. «И что мне им сейчас сказать? Сами знаете, с публикой какого рода нам приходится иметь дело. Разумеется, я все отрицал. К счастью, нашлось, какую кость бросить этой своре. В Кадисе у всех на уме одна политика, даже война отходит на второй план. Дебаты в Сан-Филиппо-Нери требуют всего запаса чернил». Возникнув в боковых дверях, к столу приближается адъютант в конногвардейском мундире и вполголоса обменивается с Вильявисенсио несколькими словами. Тот кивает, поднимается. И тотчас встают Тисон и главноуправляющий. «Простите, господа, принужден оставить вас ненадолго». В сопровождении адъютанта он выходит из кабинета. Тисон и Гарсия Пико остаются на ногах, глядя в окно на крепостные стены, бухту и прочий пейзаж. Красивые виды открываются отсюда. Должно быть, 3 года назад ими любовался и предшественник Вильявисенсио, генерал Солано, маркиз дель Сокорро, пока разъяренная чернь не выволокла его отсюда, не потащила по улицам за то, что снюхался с французами. Солано крепко держался того мнения, что истинные враги испанцев – англичане, и атаковать эскадру адмирала Россели, блокированную в бухте, значит подвергать опасности город. Придя в неистовство, толпа горожан во главе со всяким припортовым отребьем, проститутками, контрабандистами и прочими подонками общества приняла его слова близко к сердцу. Дворец губернатора был взят приступом, а Солано зверски убит, причем устрашенные солдаты кадисского гарнизона пальцем не пошевелили в его защиту. Генерала растерзали на улице Адуана на глазах у Тисона, который тоже не вступился за него. Чистейшим безумием было бы ввязываться в это, а от того, какая участь постигла маркиза дель Сокорро, было ему ни жарко, ни холодно. Было и есть. С не меньшим безразличием будет он взирать на генерала Вильявисенсио, если то же самое сегодня случится с ним, или с Гарсией Пико. Меж тем, сей последний в задумчивости смотрел на комиссара. «Полагаю, надо воспользоваться обстоятельствами». «Ну еще бы», — сказал про себя Тисон, возвращаясь к действительности. «А иначе зачем бы ты стал тащить меня сюда, к этому хмырю с густыми эполетами? Если будут еще убийства, держать дело в тайне не удастся», — говорит он. «Черт», — морщится Гарсия Пико. «С чего вы взяли, что будут? Сколько времени прошло с последнего?»
4 недели.
«А вы, мой друг, так и не нашли улик?» Тисон не оставляет без внимания этого «вы, мой друг», но лишь качает головой. «Никаких. Преступник всякий раз действует одинаково. Нападает в уединенных местах на юных девушек, затыкает рот и засекает до смерти». На кратчайший миг его охватывает желание рассказать о совпадении с бомбами, но он сдерживается. Скажешь, придется слишком многое объяснять, а он не в настроении, и аргументов нет, пока нет. «Прошел месяц, быть может, убийца устал». Гримаса, перекашивающая лицо Тисона, должна означать сомнение. «Все возможно», — отвечает он, — «но не исключено, что просто поджидает удобного случая». «Считаете, будут еще убийства?» «Может, будут, а может и нет. Кто его знает?» «В любом случае, это ваше дело, и вам за него отвечать». «Дело мое, но весьма нелегкое. Тут нужно будет...» Но начальство раздраженным взмахом руки обрывает. «Послушайте, у каждого свои обязанности. У дона Хуана Марии свои, у меня свои, а у вас ваши. И вам надлежит делать так, чтобы ваши не превращались в мои». Последние слова он произносит, глядя на дверь, за которой скрылся Вильявисенсио. Потом снова поворачивается к Тисону.
Не вижу больших препятствий к тому, чтобы схватить убийцу, действующего таким образом. Вы сами только что сказали, город невелик.
Я еще сказал, что народу в нем пропасть.
Следить за этим самым народом тоже ваша обязанность. Раскиньте сети, взбодрите агентуру. Вам за это жалование платят.
Гарсия Пико, кивнув в сторону закрытой двери, понижает голос.
Если, не дай бог, случится еще одно убийство, нам потребуется козел отпущения. Тот, кого можно будет предъявить обществу. Понимаете? И покарать.
Ага, вымолвил все-таки. Разродился. Почти с облегчением, думает Тисон.
Такое трудно доказать, не получив признательных показаний.
«Голову мне не морочь», — добавляет выразительный взгляд комиссара, устремленный на собеседника. «Оба они превосходно знают, что Кортесы вот-вот законодательно запретят пытку и что даже судьям уже не под силу будет разрешить ее».
«Ответственность на вас», — гневно произносит Гарсия Пико. «Вся ответственность».
Возвращается Вильявисенсио. Вид у него разом и озабоченный, и отсутствующий. Губернатор глядит так, словно недоумевает, что эти двое делают у него в кабинете.
«Еще раз простите, господа. В сию минуту подтвердилось, что экспедиция генерала Лапеньи высадилась в Тарифе».
Тисон знает, что это значит. Ну или может себе это представить. Несколько дней назад 6000 испанских солдат и еще сколько-то англичан под командованием генералов Лапеньи и Грэма на двух кораблях вышли из Кадисской гавани курсом на восток. Высадка в Тарифе означает начало боевых действий в непосредственной близости от Кадиса, может быть, даже в Медино-Сидонии, где сходятся все коммуникации. И стало быть, готовится крупное сражение, чьи итоги – цепь сокрушительных поражений, приводящих к окончательной победе, как шутят местные острословы, кадисское общество будет неделями обсуждать в кофейнях, в газетах и на званых вечерах, покуда генералы, которые вкупе со своими сторонниками смертельно завидуют друг другу и на дух друг друга не переносят, будут собачиться и скандалить.
А потому вынужден извиниться, срочные дела. Больше вас не задерживаю, господа.
Тисон и Гарсия Пико откланиваются, причем последний, со всеми протокольными церемониями. Губернатор отвечает рассеянно. Когда посетители уже на пороге, он вдруг спохватывается.
«Скажу вам прямо, господа, ясно и откровенно. Мы переживаем момент чрезвычайный и трагический. Как администратор, находящийся на ответственном военном и политическом посту, я обязан находить взаимопонимание не только с регенством, но и с Кортесами, с нашими британскими союзниками и с народом Кадиса, безотносительно к войне и к французам. И не говоря уж о том, что на мне управление городом, население коего удвоилось, а обеспечение продовольствием всецело зависит от морских путей. И что надлежит думать о возросшей опасности, эпидемий и еще об очень многом другом. И как вы понимаете, зверские расправы, которые учиняет какой-то вконец ополоумевший маньяк, это без сомнения ужасно, однако все же не главное из моих многообразных забот. По крайней мере до тех пор, пока это не сделалось предметом публичного скандала. Я понятно выражаюсь, комиссар?
Вполне понятно, ваше превосходительство.
Ближайшие дни могут стать решающими, ибо высадка генерала Лапеньи способна переломить ход боевых действий в Андалусии. И стало быть, криминальная обстановка в городе отходит на второй план. Однако если произойдет еще одно убийство, если эта история получит чрезмерную огласку, если общественное мнение потребует найти виновного, он должен быть представлен незамедлительно. Надеюсь, и это понятно.
«Да, более или менее», — думает полицейский. Но ограничивается лишь учтивым склонением головы. Вильявисенсио, повернувшись к посетителям спиной, направляется к своему столу.